Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Еще раз добрый светлый вечер, дорогие слушатели. Алексей Пичугин, я Алла Митрофанова, и мы продолжаем в этой студии разговор с Андрианом Мельниковым, основателем Центра искусств «Москва», куратором выставок, коллекционером, меценатом, между прочим, видимо. Андриан, можно вам задать личный вопрос? Вы как вообще начали этим заниматься и как впервые были, ну, не знаю, эту бациллу, что ли, получили? Вы рассказываете, когда о картинах, вы делаете это с какой-то очень такой глубокой погруженностью и с любовью. Как это с людьми происходит?
Это длинный путь. Я уже этим занимаюсь около 20 лет, 17 уже стараюсь относиться к этому серьезно и профессионально. Это так называемый жизненный опыт. Когда ты соприкасаешься с искусством, и здесь нужно отметить эти слова, формулу Платона, когда мы действительно созерцаем прекрасное, мы переходим к красивой мысли. Это действительно так. От красивой мысли к красивой жизни, от красивой жизни к абсолютной красоте. И вот здесь, когда ты соприкасаешься с чем-то действительно красивым, у тебя появляется к этому большой интерес, вкус, и потом ты начинаешь переполяризовываться, видоизменяться, как-то стараться улучшать себя, смотреть внутрь себя, находить в себе какие-то омрачения, какие-то недостатки, менять их, и вместе с этим погружаться глубже и глубже в искусство. Это интересно. Вот для чего нам нужна культура, вот для чего нам нужны произведения искусства. И здесь, конечно же, потом появляется опыт, набивается глаз, приходится просматривать тысячи и тысячи там галерей, аукционов, коллекций, и у тебя уже появляется такое уже пристрастие, что ли, с одной стороны, контролируемое пристрастие. И здесь появляется опыт, которым ты хочешь поделиться.
А можно, я прошу прощения, вы можете не отвечать на мой следующий вопрос, если он покажется вам слишком уж таким личным, но как впервые это с вами произошло, когда вы увидели чью-то работу, чье-то полотно, картину, которая произвела на вас то самое впечатление, которое заставило вас обратиться внутрь себя и что-то начать в себе менять, как вы говорите, что искусство нас заставляет меняться, становиться лучше и так далее. Что это было? Вот первое.
Первое было – это икона Андрея Рублева в Третьяковке. Вот просто как-то она не то, что даже, понятно, своими духовными качествами потрясла, но и своей живописностью, вот своим феноменом.
Вы Троицу имеете в виду?
Нет, я имею в виду Спасителя.
Спас нерукотворный.
Да, Спас нерукотворный. А потом вот у меня появилась какая-то очень сильная любовь к XIX веку. Я стал часто ходить в музеи, потом даже пытался там делать выставки, но не с оригиналами, а именно с какими-то репродукциями, там, компьютерными копиями на тот момент. А дальше уже у меня появился интерес и к XVIII веку, и к современному искусству. Но на сегодняшний день моя любовь все-таки старые мастера. И для меня это действительно такие настоящие апостолы живописи. И старые мастера потрясают тем, что они писали это для Бога. И писали по-настоящему от сердца, вкладывая весь свой потенциал, всю свою любовь. И это видно. И если вы посмотрите на картины Ван Эйка, Гук ван дер Гуса или там Мемлинга, или же там Хольбейна-младшего и других, это все видно. Это видно, вот это буйство красок, это сила, вот эта эмоция, это любовь к перфекционизму и некое такое подношение божественному.
А выбор места, где находится ваш центр, он как-то определен или просто вот было там помещение, мы сейчас расскажем, где это находится, или вот было помещение, вы его и арендовали?
На самом деле у меня было помещение в так называемом особняке Голицына на Басманной. Я находился раньше там, и у меня была галерея. И ко мне приходили друзья, которые работали в этом пространстве. Там был такой центр тоже, центр искусства на Волхонке. Но на самом деле там ничего такого глобального не происходило. Там стояли камины, какие-то висели непонятные картины. Но в основном проходили все различные мероприятия.
Это входит в комплекс, вернее, ну, может показаться скорее, что входит в комплекс храма Христа Спасителя, хотя это обособленная от него часть.
Да, это находится не в самом храме и не под храмом, это находится на расстоянии от храма, это находится над Волхонкой пространство, и войти в него можно через метро Кропоткинское, когда вы выходите в сквер храма Христа, поворачивайте направо, и вы уже находитесь в нашей галерее. Там есть указатели, это все легко находится. А какой вопрос еще у вас был?
По поводу места Леша хотел подробнее расспросить. И, вы
знаете... Я так понимаю, что просто вы переоборудовали галерею, которая уже там была. То есть никаких у вас таких предпочтений относительно того, что это тут поблизости от храма или наоборот, не было?
Нет, не совсем так. Первый раз, когда я туда пришел, мне абсолютно не понравилось пространство, и там совсем была другая архитектура, другое пространство и другой дизайн. И не впечатлило. Но когда уже люди освободили это помещение, оно пустовало полгода, я пришел в фонд храма Христа, и там есть такой Сергей Григорьевич Семененко, который выслушал меня, у меня была идея тогда предложить какой-то проект, и поверил в это, и мы попробовали что-то сделать. А именно поменять все пространство. Я пригласил своего товарища, это Жульен Буаретто, он правнук Сальвадора Дали и Галы, и из Франции специально приехал, посмотрел пространство, вот, подсказал, что нужно сделать, и здесь мы его стали менять. Мы сломали некоторые стены, восстановили новые, мы поменяли цвет, сделали туалеты, много внедрили новых технологий, поставили профессиональный свет. У нас свет, который и кадрированный, и точный, с четырьмя, это 8-12 градусов, который дает возможность сделать акцент в картине и сделать ее немножечко объемной и понятной для зрителя. Как будто бы эту картину вынесли на солнечный свет. А также мы внедрили там звук узконаправленный 3 градуса, где, подходя к картине, только вы можете услышать о живописи или услышать там пение птиц или звук колокола. Такое ощущение, как будто, минуя перепонки, звук входит прямо в центр вашего тела. Это немножечко странно, но это имеет некий такой вау-эффект. А дальше мы внедрили голограмму, посредством которой мы можем рассказывать о живописи, мы можем скрывать символизм, и сейчас это в процессе, но сегодня уже можно посмотреть живую балерину, которая голографическая, но когда вы смотрите, вы ничем не можете отличить это от живого человека. И у нас постоянно там танцует балерина.
А это правильно, вы считаете? Ну, судя по тому, что у вас это внедрено, то правильно.
А
просто
зачем?
Многие могут возразить, что пространство, наполненное живописью, должно этим ограничиваться. То есть живопись, а все остальное это уже, ну, от лукавого.
Вы знаете, это дополнение. Дело в том, что вот как этот гаджет, о котором я говорил, вот этот дизайн звука, когда вы подходите к картине Вайзовского, вы слышите шум волны или там что-то еще дальше, или когда там кренится корабль. А это как кульминация, когда вы заходите уже в последний зал, так называемый театральный, где мы проводим вечера по музыке или же по искусству, мы сделали вот такой проект, который позволит гораздо глубже осознать и искусство, и музыку.
А мне кажется, как раз, что это очень правильно, Лёша. Знаешь, почему? Когда всё-таки мы имеем дело со зрителями, ну, вернее сказать, авторы, которые представлены у вас, имели дело с другими зрителями первоначально. Люди рубежа 19-20 веков не были настолько, как мы, захламлены разными шумовыми эффектами, другими способами воздействия на наши органы восприятия. Там, ну, я не знаю, ты проходишь по улице, на тебя такое количество шума сваливается за единицу времени, что как с этим совсем справиться и как себя, ну, очистить достаточно и побыть в тишине, что ли, в какой-то, для того, чтобы в полноте восприять те работы, которые представлены в подобных галереях, это нужно проделать какую-то очень серьезную работу, посвятить этому отдельное время. Если этого, если такой возможности нет, то есть способы, которые помогут погрузиться в мир картины. Я в этом не вижу ничего предосудительного.
А я же не говорю про свое мнение. Я как раз не знаю. Я его не сформировал. Я просто знаю, что кто-то так считает.
Может быть, просто... были у нас?
Нет, к сожалению, пока
вот
не было.
Вот вы приходите и посмотрите. Мы ведь не сделали это, как вам сказать, слишком громко. Мы не сделали это так, чтобы это люди замечали и отвлекались как-то от живописи. Мы сделали это очень аккуратно, и люди аплодируют, люди восхищаются. У нас за неделю закончилась книга отзывов положительными отзывами. И, естественно, если вы понаблюдаете просто за лицами, у нас даже есть раздел на... в Фейсбуке «Центр искусств Москва» мы видим рубрику «Как реагируют на живопись люди». Как они
созерцают. То есть, если мы к вам придем, надо иметь в виду, что нас снимает скрытая камера?
Да нет, нет, мы просим, мы как бы спрашиваем их мнение. А что касается вот тех, так скажем, спецэффектов или инноваций, внедренных в пространство, они необходимы нам, потому что мы живем в мегаполисе, и мы часто не бываем на природе, и хотя бы вот звук природы услышать, понимаете, там пение птиц возле картины или какой-то свирель или кукушку, это напоминает нам, что, ребят, давайте-ка вернемся к себе, к истокам. Давайте посмотрим внутрь себя или хотя бы побываем на природе и успокоим свой ум.
Вы рассказывали нам перед началом нашей программы о том, что у вас иногда и концерты проходят. И вот, в частности, очень интересна та программа, которая называется «Вначале было слово». Вы могли бы об этом подробнее рассказать нашим слушателям? Для меня, например, это некий нонсенс вообще. Картины и музыка. Называется при этом все фразой, первыми начальными словами Евангелия от Иоанна «Вначале было слово». Что это такое? Про что это?
На самом деле, этот проект, он будет. Он будет 18.06.
18 июня.
Да, 18 июня, где будет звучать Бетховен, Моцарт, Бах. Это молодые солисты виртуозов Москвы, 6 человек. Приходите и посмотрите. Я могу поделиться только тем, что было до этого с ними же. Это был проект «Звучание красоты», который мы будем продолжать, где музыканты посредством музыки учат людей созерцать искусство. Это происходило так, что их встречал экскурсовод, и музыканты проводили в один из залов, люди рассаживались, и экскурсовод рассказывал об этом зале, о картинах, погружал их, потом передавал гармонично слово музыкантам, музыканты играли произведения, которые соответствуют тому или иному залу или той или иной картины. И люди в это погружались. У нас даже вот две женщины проплакались во время этого проекта. И мы решили, что будем продолжать в таком духе. Вот сейчас вначале было слово. Это как бы продолжение, но только немножечко в другом сценарии.
А почему евангельские слова? При чем здесь Евангелие? Как вы, как вы до этого дошли?
Дело в том, что, ну, во-первых, это проект, который нам озвучили сами музыканты. Это была их идея, и мы не возражали. И для того, чтобы понять эту концепцию, это нужно прийти непосредственно на концерт, спросить у них и послушать, а что же это такое. Ну и, конечно, мы все проекты, которые делаем в нашем пространстве, нужно понимать, что мы рядом с храмом, все-таки недалеко от храма, и мы не можем в наших стенах показать какой-нибудь перформанс, который не соответствует этому пространству, или показать там обнаженную натуру или что-то еще. И поэтому мы выбираем такие формы, которые были бы гармонично. И люди у нас, в принципе, приходят с храма. И вы знаете, уже прошло у нас около 100 тысяч человек. Может быть, там кто-то сказал, уже 120 тысяч.
И это за 10 месяцев, пока вы работаете.
Да, и у нас стояли большие очереди. И это без рекламы. Это все сарафановое радио. Это вот сейчас я пришел сюда, чтобы рассказать вам еще и о такой красивой выставке, как «Неизвестный Нестеров».
Светлый вечер. На радио «Вера».
Основатель Центра искусств Москва, куратор выставок этого проекта, галерист, коллекционер и меценат Андриан Мельников сегодня в гостях программы «Светлый вечер». То есть из храма люди приходят, а, я не знаю, там, священнослужители храма Христа Спасителя бывают у вас?
Конечно, конечно.
У вас есть какое-то общение?
Обязательно, обязательно, потому что в храме служат два замечательных человека. Так, отец Михаил, протоиерей, ключарь храма Христа Спасителя, а также протоиерей отец Георгий, потрясающий человек, он же куратор Патриаршего музея церковного искусства, который мы также делали, так как мы должны были стартовать еще 14 сентября с нашим проектом «Художественные сокровища России» и с открытием Центра искусств Москва. Но мы узнали, что есть идея в самом храме сделать Патриарший музей церковного искусства, а именно того собрания, которое принадлежит Святейшеству Патриарху Кириллу. И к нам пришел фонд и обратился с просьбой, могли мы помочь сделать такой музей. Мы оставили свой проект и решили, что первым все-таки должен стартовать Патриарший музей церковного искусства. И где-то за месяц и две недели мы его сделали. Это уникальное собрание икон, которые были подарены патриарху и которые были до этого его коллекции. И там, от фаюмского портрета там и критская, византийская, италокритская икона, балканская икона, русская икона с XIV века по начало XX века. А. И, конечно же, когда мы делали этот проект, ко мне пришел в центр мой один знакомый, у которого оказалась замечательная работа Виктора Васнецова, триптих Виктора Васнецова. Это «Богородица на престоле», это «Спас на троне» и это «Равноапостольная княгиня Ольга». По 2,5 метра Виктор Васнецов, который я показал его святейшеству, и он одобрил, и как раз человек тоже решился на такой подвиг, и эти три работы дал в дар храму Христа, и сейчас они висят в этой экспозиции. Очень красивые иконы. Советую прийти всем в Патриарший музей церковного искусства и посмотреть на это уникальное собрание и на эти три работы Васнецова, которые, в свою очередь, были в XIX веке представлены в 1899 году на Всемирной выставке в Париже. И там же была представлена Франция Эйфелевая башня, кто-то представлял что-то еще, а вот Россия представила эти три работы Виктора Васнецова, которые посмотрели 50 миллионов человек.
Это очень известная выставка.
Миллионов человек.
Это самая большая проходимость была за всю историю выставок.
Андриан, а можно вернуться сейчас к тем смыслам, которые вы озвучили в середине нашего разговора, когда говорили о том, что вам ближе старые мастера, и перечислили Ван Эйка, Гальбейна, ну, в общем, фламандская, голландская живопись. А что сейчас происходит в этом смысле с нашим современным искусством? Почему не вы один отмечаете, тогда люди были ближе к Богу, что ли? Почему сейчас, сегодня художники, которые тоже находятся в поиске, которые задают себе вопросы о смысле жизни, о своем предназначении, о своем служении, о даре художественном, откуда он, зачем он. Почему вот так не получается, как тогда? Ну, такие... Или получается, но мы просто, может быть, кого-то не знаем.
Такие люди есть, но это единицы. единицы, и в этой массе мы их, конечно, не замечаем и не видим. В основном сейчас это концептуальное искусство, которое я вот считаю дегенеративным, потому что люди думают концепциями, они навязывают эту концепцию другим людям, и я считаю, что это спекуляция на отсутствие вкусов у людей. И в основном люди это делают для того, чтобы пропиарить себя, для того, чтобы заработать деньги, и слишком сильно отвлекаются. Потому что концепция, в любом случае, когда концепция настроена на зарабатывание денег или же на своем эго, это яд.
То есть, иными словами, там поиска нет, там есть определенные просто рельсы, на которые человек встал и поехал, потому что это хорошо продается?
Да. Это, так скажем, пища для спекулянтов на аукционах.
То есть все настолько плохо, исключения же наверняка есть.
Я конечно. Сказал, что есть, но мы это не замечаем, и как раз вот эти исключения нужно находить и показывать.
Вот.
Буквально над нами мы находимся, наша студия в Андреевском монастыре, а третий этаж, здесь находится мастерская чудесной совершенно художницы Ирины Зарон, которая, это современная наша мастер, которая, ну, вот она в области религиозного поиска работает, у нее потрясающая совершенно и иконопись, и мы с Алексеем буквально недавно в одном из московских храмов видели...
Да, что там, Сергей Радонежского в Крапивниках?
Да, видели иконостас работы ее и ее супруга. Это настолько нестандартно, интересно и глубоко, что вот это ощущение присутствия художника, наверное, вот перед лицом Бога, оно передается. Но это действительно какие-то, ну, такие вот уникальные вещи, единицы и крупицы. Мне жаль, что это, к сожалению, не так широко известно, как те модные имена, которые можно наблюдать в современных галереях. Потому что я буквально на днях посетила подряд несколько выставок современных художников, и ощущение опустошенности внутренней, которое испытала, оно меня до сих пор сильно удручает. И я не понимала, я ходила и говорила, ну, слушайте, вернее, не говорила, но думала про себя, что король-то голый. Или я чего-то не понимаю, или мне что-то кажется. Но то, что вы сказали сейчас, утвердило меня все-таки в, ну, более или менее какой-то вот относительной справедливости моих суждений. Хотя, конечно, искусство – это очень субъективно, и другие посетители тех же самых выставок увидят в этом во всем какой-то очень глубокий смысл. Но мне жаль, что люди, которые копают глубже, оказываются не в тренде. А почему это так?
Ну, потому что об этом нужно говорить. Вот как раз о тех художниках, которые вы сейчас озвучили, о них нужно говорить, их нужно показывать. А люди, которые занимаются современным искусством, они, в принципе, ищут во всем этом выгоду и стараются продать что-то ненастоящее тем людям, которые живут ненастоящим. И если вы наблюдаете за аукционами, что сейчас происходит, то очень многое вот этого дегенеративного искусства продается по безумным деньгам. И иногда по 60, по 70 миллионов долларов. Это безумие.
Но если люди... То есть получается, что на аукционы стали приходить случайные люди, которые просто не знают, куда вложить деньги или как их потратить?
Не совсем так. Этих людей просто обрабатывают. Обрабатывают, навязывая некую концепцию, некую историю придуманную, что это будет скоро стоить очень дорого, или же там у этого художника есть сильный потенциал, что вот нужно понять эту концепцию, погружают в эту концепцию.
То есть такой лохотрон в планетарном масштабе?
Совершенно верно. Совершенно верно. Это такая спекуляция, еще раз повторю, на отсутствие вкусов у людей. И люди в этот мир попадают, они покупают эту картину, показывают ее на выставках или же своим друзьям. Но когда приходит момент расстаться с этим предметом, здесь, увы.
Никому не нужно.
Да.
Получается, что деньги были выброшены впустую. Вы знаете, а мне кажется, что можно проверить, насколько это настоящее, еще и в какой-то личной твоей сердечной привязанности к той или иной работе. Ведь если возникают глубокие переживания внутри в связи с тем или иным холстом, то, наверное, это значит, что как-то все равно автор резонирует. Но это, другой вопрос, что это может быть тоже очень...
Конечно. То есть... Здесь, во-первых, искусство должно быть не безобразным, искусство все-таки должно быть позитивным, на то оно и искусство. Мы уже говорили до этого о формуле Платона, что созерцая красивые только образы, мы переходим к красивой мысли. Если мы созерцаем безобразное искусство, к чему мы приходим? Мы приходим к депрессии, мы приходим к каким-то вещам, которые нас опускают вниз. В нас проявляются омрачающие эмоции, такие как гнев, раздражительность, там, зависть и прочее. И здесь очень важно, если ты делаешь искусство, у тебя намерения должны быть, чтобы или человек пришел к божественному, или человек пришел к тому, чтобы самому что-то реализовывать, чтобы внутри возгорался вот этот огонь творчества и делать что-то красивое, настоящее, то, что могло бы действительно принести пользу людям, счастье людям. Вот это самое главное. И пусть это будет и философия в искусстве, пусть это будет медицина в искусстве, пусть это будет просто красивый пейзаж или же красивый натюрморт. Если человек может совместить красивый образ с красивой концепцией, почему бы и нет? Но на сегодняшний день все концептуальное искусство, оно безобразно.
Игра с формой, случаев, игра с формой повторю. В ущерб содержанию. Вот, да, наверное, да. Так.
А это, ну, я так могу только себе представить, что это все равно не финальное состояние, что какие-то просветы, они в итоге превратятся в свет в конце тоннеля.
Совершенно верно. Поэтому вот люди были до этого в поиске, они прошли через это, они даже пострадали отчасти в этом, эти художники. Сейчас я верю. Я верю все-таки в новое возрождение, возрождение искусства в России, и мы ждем это. И как раз вот вы говорили об этой художнице, которая у вас на третьем этаже.
Ирина Зарон
и да, Елена вот, Черкас. Ну,
вот
таких они на самом деле есть.
Показывать, рассказывать, приглашать к себе в студию, чтобы они рассказали о своем
у нас мире. Тем, что это радио. И
мы не можем предъявить равно, нашим слушателям картинку.
Никак не могу избавиться от ощущения, что рассказывать о картинах по радио – это порочная практика. Нет, это надо делать.
А вы попробуйте.
Нет, и чудесно, что вот вы к нам сегодня пришли. Но я все время призываю наших слушателей. Вот у меня, например, если есть такая возможность, если какое-то стационарное там место, где они слушают нас, не в машине, не за рулем, но вдруг вот те люди, которые нас слушают, сидя перед компьютером, может быть, переслушивая там, или наоборот, через интернет, есть возможность открыть сайт, и открыть сайт того же Центра искусств Москва, и параллельно с тем, как вот вы, Андриан, говорите, просто посмотреть часть тех работ, которые, вот названия которых, по крайней мере, сегодня прозвучали, составить какое-то представление.
Ну, вы знаете, у вас есть коллега, знакомая Татьяна Бондаренко.
Да, конечно.
Замечательная конечно. Актриса и диктор радиокультуры и вашего радио. И они вместе с Сергеем Старостиным,
который
тоже
к нам
знаете,
приходил да, и придет еще.
Потрясающий музыкант. Они будут у нас представлять вечер. Он будет называться «От отрока Варфоломея до Сергия Радонежского». Это будет... такой мини-спектакль, где вот Татьяна будет рассказывать житие Сергия Радонежского. И она замечательная рассказчица. Пригласите ее как-то к себе, и она может вам рассказать о картине или вашим радиослушателям про картину, где с помощью вот такого визуального ряда человек может представить себе этот образ, и когда будет уже выставка того или иного художника, они уже будут знать, куда идти.
Напомните, пожалуйста, еще раз в конце программы нашим слушателям, где находится галерея, как вас найти, и в какие дни вы работаете, чтобы можно было попасть и на выставку «Неизвестные Нестеров», и заодно и остальные залы вашей галереи посетить, потому что, ну, можно, я так понимаю, напитаться на месяц вперед всякими
да, у нас...
прекрасными переживаниями.
У нас 2000 квадратных метров, зал, это 14... залов, и где представлены, еще раз напомню, три иконных зала. У нас зал есть такая сокровищница, где представлены прикладные вещи, также которые принадлежали императорской семье и известным меценатам. Также у нас зал лирического пейзажа, где представлен Куинджи, Левитан, Поленов, Шишкин. Также у нас зал передвижников, где представлены Маковские, Саврасовы, Боголюбовы.
Также зал Айвазовского.
Зал Айвазовского, это посвящен полностью зал Ивану Константиновичу с потрясающими полотнами. И также у нас есть зал портрета, где представлен Тропинин, Карл Брилов. Также у нас исторический зал, где представлена картина Седова, за которую он получил золотую медаль. Это князь Владимир принимает веру по изображению. И вот этот зал, зал-выставка Нестерова, около 40 работ. А найти нас очень просто. Это Волхонка, дом 15, метро Кропоткинская. Вход прямо через метро. Выходите в сквер храма, поворачиваете направо и уже в галерее. Работает галерея с 10 до 19.00. Понедельник выходной.
Спасибо большое. Напомним, что у нас в гостях сегодня был Андриан Мельников, основатель Центра искусств Москва, куратор выставок этого проекта, галерист, коллекционер, меценат. Спасибо, что пришли к нам. Надеемся, не в последний раз.
Спасибо вам.
Алла Митрофанова.
Алексей Пичугин.
Всего хорошего.
До свидания.
До свидания.
Светлый вечер. На радио «Вера».